Строфа четвертая. Последний из трех духов. Дух приближался безмолвно, медленно, сурово. И когда он был совсем близко, такой мрачной таинственностью повеяло от него на Скруджа, что тот упал перед ним на колени. Черное, похожее на саван одеяние призрака, скрывало его голову, лицо, фигуру. Видна была только одна простертая вперед рука. Не будь этой руки, призрак слился бы с ночью и стал бы неразличим среди окружавшего его мрака. Благоговейный трепет объял Скруджа, когда эта высокая, величавая и таинственная фигура остановилась возле него. Призрак не двигался и не произносил ни слова, а Скрудж испытывал только ужас, больше ничего. Дух будущих святок, не ты ли почтил меня своим посещением? Спросил, наконец, Скрудж. Дух ничего не ответил, но рука его указала куда-то вперед. Ты намерен открыть мне то, что еще не произошло, но должно произойти в будущем, продолжал свои вопросы Скрудж. Не так ли, дух? Складки одеяния, не спадающего с головы духа, слегка шевельнулись, словно дух кивнул. Другого ответа Скрудж не получил. Хотя общество привидений стало уже привычным для Скруджа, однако эта молчаливая фигура внушала ему такой ужас, что колени у него подгибались, и, собравшись следовать за призраком, он почувствовал, что едва держится на ногах. Должно быть, призрак заметил его состояние, ибо он приостановился на мгновение, как бы для того, чтобы дать ему возможность прийти в себя. Но Скруджу от этой передышки стало только хуже. Необъяснимый ужас пронизывал все его существо при мысли о том, что под прикрытием этого черного мрачного савана взор призрака неотступно следит за ним, в то время как сам он, сколько бы ни напрягал зрение, не может разглядеть ничего, кроме этой мертвенно-бледной руки и огромной черной бесформенной массы. «Дух будущих святок!» — воскликнул Скрудж. «Я страшусь тебя!» Ни один из являвшихся мне призраков не пугал меня так, как ты. Но я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим человеком, и потому готов с сердцем исполненным благодарности следовать за тобой. Разве ты не хочешь сказать мне что-нибудь? Призрак ничего не ответил. Рука его по-прежнему была простерта вперед. — Веди меня, — сказал Скрудж, — веди. Ночь быстро близится к рассвету, и каждая минута для меня драгоценна. Знаю я это. Веди же меня, призрак. Привидение двинулось вперед так же безмолвно, как и появилось. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, которое как бы поддерживало его над землей и увлекало за собой. Они вступили в город. Вернее, город, казалось, внезапно сам вырос вокруг них и обступил их со всех сторон. И вот они уже очутились в центре города, на бирже, в толпе коммерсантов, которые сновали туда и сюда, и собирались группами, и поглядывали на часы, и позванивали монетами в кармане, и в раздумье перебирали массивные золотые брелоки. Словом, все было как всегда, знакомая Скруджу картина. Дух остановился возле небольшой кучки дельцов, заметив, что рука призрака указывает на них. Скрудж приблизился и стал прислушиваться к их разговору. — Нет, — сказал огромный тучный мужчина с чудовищным тройным подбородком. — Об этом мне ничего не известно, знаю только, что он умер. — Когда же это случилось? — спросил кто-то. Да как будто прошедшей ночью. «А что с ним было?» — спросил третий, беря изрядную понюшку табаку из огромной табакерки. «Мне казалось, он всех переживет». «А Бог его знает», — промолвил первый и зевнул. «Что же он сделал со своими деньгами?» — спросил краснолицый господин, у которого с самого кончика носа свисал нарост, как у индюка. «Не слыхал, не знаю», — отвечал человек с тройным подбородком и снова зевнул. «Оставил их своей фирме, должно быть. Мне он их не оставил. Это-то я уж знаю доподлинно». Шутка была встречена общим смехом. «Похоже, пышных похорон не будет», — продолжал человек с подбородком. «Пропади я пропадом, если кто-нибудь придет его хоронить. Может, нам собраться компанией и показать пример?» «Что ж, если будут поминки, я не прочь», — отозвался джентльмен с наростом на носу. «За такой труд не грех и покормить». Снова смех. «Я, видать, бескорыстнее всех вас», — сказал человек с подбородком, «так как никогда не надеваю черных перчаток и никогда не завтракаю второй раз. Но, тем не менее, готов пойти, если кто-нибудь присоединится. Ведь рассудить так я, пожалуй, был самым близким его приятелем. Как-никак, а при встречах мы всегда останавливались потолковать. Ну, до завтра, господа». Собеседники разошлись в разные стороны и смешались с другими группами дельцов, а Скрудж, который знал всех этих людей, вопросительно посмотрел на духа, ожидая от него объяснения. Призрак двинулся к выходу. Перст его указывал на улицу, где только что повстречались двое людей. Скрудж прислушался к их беседе, полагая, что здесь он найдет, наконец, объяснение всему. Этих людей он тоже знал как нельзя лучше. Оба были дельцами, весьма богатыми и весьма влиятельными. Скрудж всегда очень дорожил их мнением о себе. С деловой точки зрения, разумеется. Исключительно с деловой точки зрения. «Добрый день», — сказал один. «Добрый день», — отвечал другой. «Слыхали?» — сказал первый. «Он попал-таки, наконец, черту в лапы!» «Да, слыхал», — отвечал другой, — «каков мороз!» «Самый рождественский! Вы не любитель покататься на коньках?» «Нет-нет, мало у меня без того забот! Мое почтение!» Вот и все, ни слова больше. Встретились, потолковали и разошлись. Поначалу Скрудж был несколько удивлен, что дух может придавать значение такой пустой на первый взгляд беседе, но потом решил, что в словах этих людей заключен какой-то скрытый смысл, и принялся размышлять, что же это такое. Разговоры эти едва ли могли иметь отношение к смерти Джейкоба, его старого компаньона, так как то было делом прошлого, а областью духа было будущее. Но о ком же они толковали? У него же нет ни близких, ни друзей. Однако ни секунды не сомневаясь, что в этих речах заложен глубокий нравственный смысл, направленный на его благо, Скрудж решил сберечь в памяти своей, как драгоценнейший клад, все, что приведется ему увидеть или услышать, а прежде всего внимательно наблюдать за своим двойником, когда тот появится. Его собственное поведение в будущем даст, казалось ему, ключ ко всему происходящему и поможет разгадать все загадки. Скрудж снова заглянул на биржу, ища здесь своего двойника, но на его обычном месте стоял какой-то незнакомый человек. В этот час Скруджу полагалось уже быть на бирже, однако он не нашел себя ни там, ни в толпе, теснившейся у входа. Впрочем, это не очень его удивило. Он увидел в этом лишь доказательство того, что принятое им в душе решение совершенно изменить свой образ жизни осуществилось. Черной, безмолвной тенью стоял рядом с ним призрак с простертой вперед рукой. Очнувшись от своих раздумий, Скрудж заметил, что рука призрака протянута к нему, а невидимый взор, как ему почудилось, пронизывает его насквозь. Скрудж содрогнулся и почувствовал, что кровь леденеет у него в жилах.